«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход», и это очередной выпуск программы из цикла «Все так плюс». Он называется «Диктаторы», и мы продолжаем тему прошлой передачи, начиная с самого начала, с того момента, как само слово «диктаторы» появилось, и вспоминаем тех, кого им обозначали, вспоминаем первоначальное значение этого слова, ну и так получается, что постепенно приходим к тому смыслу, которое вкладывается в этот термин теперь. А в этой студии, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин, и напоминаю, что нам нужно ставить лайки, на нас нужно подписываться, это нужно и нам, это нужно и вам для того, чтобы мы расширялись, продолжали выкладывать все новые и новые программы для того, чтобы ваш мир был немножко интереснее. Ну и если есть желание помочь нам деньгами, то тогда зайдите в описание программы, там написаны все способы, какими можно это сделать. И огромное спасибо всем тем, кто нам уже помогает. Я по ходу программы буду напоминать о том, как это для нас важно. Ну а сейчас давайте перенесемся опять в Древний Рим и еще в республиканскую эпоху, когда диктаторами все-таки назначали и назначали на какое-то время. Это у меня так получается краткое содержание предыдущей программы, но на этом я замолкаю. Максим, продолжайте.
Да, коротко напомним, мы рассказываем про происхождение самого понятия «диктатор». И действительно, парадоксальным образом, появление этой должности в Древнем Риме, в республиканском Риме, в числе прочего, должно было обезопасить республику от опасности, от появления, ну, как они боялись, что вернутся цари, снова будет бесправие, республика исчезнет. И вот на такой критический случай – для борьбы в самом начале еще республики, когда еще были живоизгнанные цари, вот чтобы появлялся человек, обладавший широчайшими полномочиями, но на короткий промежуток времени, то есть когда некогда было заниматься обсуждением, кого-то выслушивать, диктатора назначали консулы. Ну и так получалось, что на протяжении столетий, во всяком случае, согласно вот классической вот римской историографии, это были вот все сплошь диктаторы, люди благородные, честные. Ну, понятно, что там без мифологии не обошлось, без героизации, мы в прошлый раз об этом рассказывали. Но, тем не менее, изначально само понятие диктатор, если говорить вот о том республиканском этапе, это вот признание заслуг. Кого еще могли назначить диктатором, кроме как не самого честного и самого порядочного, самого неподкупного? Ну, вот сегодня мы как раз и расскажем, чем все это в итоге закончилось. Но начнем не с вот несчастье, после которого понятие, термин «диктатор» обрел современный уже смысл, а закончим еще с несколькими людьми, которые были избраны диктаторами на короткий промежуток времени и чем-то в Древнем Риме закончились. Это вот все еще у нас 4 век до нашей эры. И вот такой был Квинт Публий Филон, диктатор, назначен почему? Потому что не война. Соответственно, вроде бы никакого восстания, но обострились отношения у патрициев и плебеев. Вообще на каком-то этапе разница между ними была в основном только вот в происхождении, в старинном, и в том, кто какие имел право занимать должности, а кто не имел. Но вот обострились отношения, что умнее римляне придумать не могут, как вот назначить диктатора, чтобы он с этим совсем справился. И вот он своей властью просто дарует плебеям более широкие права, исчезают, соответственно, противоречия. Патриции сердятся, а поделать ничего не могут, потому что, например, Филон, ну, то есть напомним, да, что диктатор может своей властью придумывать какие-то законы, которые все обязаны исполнять. Но после того, как он покидает свой пост диктаторский, все эти законы отменяются, начинают действовать старые. А он придумал закон, что закон о законах, получается, да, что не только сенаторы могут принимать новые законы, а и народное собрание. Если народное собрание проголосует за какой-то закон, то, соответственно, это тоже уже оформляется как официальный закон Римской Республики. Ну и, соответственно, после того, как Филон сложил в себя полномочия, было как-то рискованно отменять именно этот закон, где тысячи граждан, теперь вот это ж высшая как будто бы власть, как и должно было бы быть. Ну и вот тем он и запомнился. Но в последующем тоже вот И плебеи могли становиться консулами, и диктаторами плебеи тоже могли становиться. Появилась новая плебейская аристократия, в том числе благодаря вот этим нововведениям Филона. Но римляне достаточно долго, даже в эпоху империи, очень хорошо помнили, кто от кого когда происходил, друг другу это периодически могли припоминать, хотя реальное значение уже потерял. Еще один диктатор, которого я хотел упомянуть, это 324 и 309 года до нашей эры, тоже как давно все это было, республика. Луций Курсор. Тоже на всякий случай, это Рим еще вовсе не могущественное государство. Это в центре Италии, в центре Апеннинского полуострова, город-государство, который контролирует окружающие территории и медленно, постепенно, то путем открытой экспансии, то путем заключения договоров, начинает приобретать влияние, силу. Ну, поначалу, еще раз повторюсь, что это не только государство. Было, были гораздо более богатые, гораздо более сильные. И здесь вот как раз назначение диктатора более понятное, когда война, когда нужно срочно принимать какие-то решения, назначается человек с чрезвычайными полномочиями. И вот он, еще такое правило было, что у диктатора был заместитель, помощник, который назывался начальник конницы. И вот отправляются они в военный поход. Но надо срочно вернуться в Рим, к Курсору. Почему? Потому что вот сообщают ему жрецы, что это же, кстати, очень важно было, а римляне были очень суеверными, и любое серьезное дело надо было еще для начала опробовать на гаданиях, а это на птицах, птицегадание очень было развито у римлян, что надо бы вот еще хорошенечко погадать, что сулят нам боги, с помощью вот птиц, которых там, конечно, просто препарировали, заглядывали внутрь, во внутренности и видели свое будущее. Ну так вот, отправляется Курсор в Рим к жрецам, а своему начальнику конницы строго-настрого запрещает атаковать Рулон. А тот вдруг неожиданно принимает решение, ну так сложилась конъюнктура, идти в атаку, добивается решительной победы. Соответственно, должен был бы заслужить триумф, но это же нарушение приказа. И такого командующего надо казнить. Что вот еще с ним можно сделать? Соответственно, Курсор к этому и склоняется. Такое старинное правило – нарушение дисциплины – смерть. Но тут вот настолько все было неслыханно и вопиюще, тут взмолились сенаторы, родственники, всякое знать, что ну не до такой степени, да, виноват, но не виноват. Ну и, соответственно, не казнили никого. Это все, опять-таки, история больше так про добродетели, про то, вот как вот римляне ценили честность, исполнение законов. Ну, в прошлой передаче мы рассказывали, как это особенно почетно было собственного сына за нарушение дисциплины отправить на казнь. Ну вот все это еще продолжалось и в следующем, это уже третий век до нашей эры, там было больше 100 диктаторов. Тоже надо оговориться. Я в прошлый раз это говорил, но еще раз напомню. Вообще-то для военных дел диктаторов назначали менее чем в половине случаев. Там могли быть назначения диктатором для чего? Да, какие еще полномочия? Чтобы выборы провести, если не получается делать это по традиции. Чтобы ритуальные гвозди вбить для вот тоже каких-то обрядов. Для того, чтобы игры какие-то торжественные провести. Тоже вот для этого в основном как раз-таки диктаторов и выбирали. Но вот один человек пригодился все-таки и ценился потом римлянами как спаситель республики, тоже, наверное, многие его знают, Квинт Фабий Максим Пунктатор. Ну, они практически все нам известны по прозвищам, которые к ним потом прикрепились, потом все это повторялось, потом еще заглядываешь в справочник, а у человека вроде бы 4 имени, и таких еще 10 человек примерно. Не очень разнообразные были имена, но вот с помощью прозвищ можно было отличать, а пунктатор – это медлительный. И это вот, как римляне в ту эпоху считали, высочайшая опасность, вторая пуническая война, вторгаются с севера в Рим армии карфагенян во главе с гениальным полководцем Ганнибалом, и тут же следует поражению от Трозименского озера. И когда известие об этом приходит в Рим, тут вот точно надо срочно что-то делать. И вот как раз пунктатор и назначается диктатором для того, чтобы принимать срочные меры. Но все, что он делает, в принципе, правильно. Надо проводить масштабную мобилизацию, обучение, потому что армия разгромлена, в гарнизонах многие легионы разбросаны по Италии, с севера вот приближается Ганнибал, отпадают от Рима многие союзники на радостях к тому времени, ко времени Второй Пунической войны, Рим подчинил себе уже практически весь Апеннинский полуостров. Но тут вот вспомнили люди о том, что когда-то жили без всякого правления Римом, есть у них собственные города, некоторые из них имеют хорошие, мощные крепости. Ну, и что принимает, какие решения принимает кунктатор? Вместо того, чтобы, собрав новую армию, срочно обучив солдат, идти на решающее сражение и добиться победы, он действует ровно наоборот. Он уклоняется от решающих сражений, он пытается нарушать коммуникации карфагенян, он преследует их, как будто бы движется за ними, но как только Ганнибал пытается навязать сражение решающее, да, тут же кунктатор отдает приказ дальше отступать. Все это страшно многим в Риме не нравится. Его обвиняют в предательстве. В конце концов, Ганнибал тоже начинает действовать гораздо более коварно. Он так и не решился идти непосредственно на Рим, но прошел всю Италию с севера на юг, потом снова с юга на север. Так вот, там же много имений, известно, кто их владелец. И вот он отдает приказ где-то грабить, где-то уничтожать все. Но если известно, что это поместье или это имение может принадлежать кунктатору или кому-то из его родственников, обходить стороной. Ну и понятно, что в Риме тут же возникают слухи, что кунктатор просто подкуплен. Вот что происходит? На территории нашей родины бродит вражеская армия, а наш диктатор никак с ней не борется и ничего с ней не делает. Ну, в конце концов, там созрел фактически заговор. Ну и Марк Фабий тоже, конечно же, диктатор еще той эпохи, который вовсе не требовал продления своих полномочий, но истек срок. Это же все, тактика-то длительная, она требует много времени, пока это же война на истощение, да, получается, чтобы карфагеняне ослабели, потому что они оторваны от своих баз, они же, родина-то у них с другого берега, Средиземного моря. Надо как-то вредить доставке пополнения в карфагенскую армию из портов, но это все действует не быстро. Так вот, и истекают эти, соответственно, 6 месяцев. Кунктатор, медлитель, слагает в себя полномочия, правда, он все равно остался авторитетным, одним из авторитетных людей в правительстве Рима. Тоже, кстати, вот любопытно, ведь Ганнибал больше 10 лет провел на территории Италии, покинул ее только тогда, когда римляне высадились непосредственно в Северной Африке, там уже Сципион занимался, а в Риме, как ни в чем не бывало, проходят выборы регулярно, причем со всякими сложными процедурами, там множество разных должностей. Все это святое. Это не значит, что раз война, так значит, вот теперь диктатор будет какой-нибудь пожизненный. Ну и дальше, избавившись, соответственно, от кунктатора, приходят к власти, как бы мы сейчас сказали, может быть, популисты, сторонники решительных действий, да что мы там все отсиживаемся, да вот у нас такая славная история, непобедимая армия, перед именем римлян трепещали самые могущественные племена, поэтому дадим решающее сражение. Ну и вот сражение, которое в итоге произошло, хорошо известно, стало нарицательным, было нарицательным, пока не произошла битва при Ватерлоо. То есть это катастрофическое поражение, после которого все, больше надо только капитулировать. Это битва при Каннах, когда римская армия была полностью уничтожена, спаслись там какие-то жалкие крохи, причем в армии же были и многие сенаторы, и сословия всадников, то есть весь цвет молодежи, это была отмобилизованная армия, лучшие из лучших, десятки тысяч людей, и их больше нет. Дорога на Рим открыта.
Подвесим интригу. Я напомню нашим слушателям, как и обещал, о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы. Посмотрите, как вы можете отправить нам деньги. Потому что вы единственный источник нашего финансирования. И если бы не ваша финансовая поддержка, то тогда мы бы не смогли существовать. Огромное спасибо всем тем, кто нам уже помогает. Сколько бы вы нам ни отправили, все это идет в дело. Все это идет на развитие и продвижение канала. На то, чтобы мы делали все новое. И новые выпуски, в том числе и программы «Все так плюс» для вас. Поэтому продолжайте в том же духе. И огромное спасибо всем, кто это делает, потому что вы наши соавторы. Без вас нас бы не было. Ну и продолжаем. Итак, битва при Каннах, да, действительно нарицательная, и Сталинград тоже с ними сравнивали, да, все, все, где есть окружение, неминуемо сравнивали с Каннами. Но, тем не менее, дальше история поворачивается совсем другой стороной, нежели казалось тогда современникам.
А вообще происходят парадоксальные вещи. Ну, понятно, что у кунктатора Марка Фабия Максима авторитет взлетел на небывалую высоту. Вот не послушались, вот захотели решающего сражения, получили. Катастрофа. Но удивительным образом он лично не претендует на то, чтобы у него снова были полномочия диктатора. Даже сам говорит, что хватает существующих институтов. Есть консулы, есть легаты, есть система управления. Главное – это вот продолжать эту стратегию, потому что в открытом сражении, даже если сейчас вот всех поставим оставшихся, ну тогда не под ружье, да, там, а вот стариков, детей, снова будем разгромлены, и все. И вообще Рима не будет. Поэтому единственно верный способ – это избегать решающего сражения, да, действовать на истощение, а если есть где-то возможность, то расправляться с теми, кто предал нас, наших бывших союзников, в Италии захватывать эти города, там оставлять гарнизоны, ну и держать под контролем, где возможно, порты, чтобы не мог получать подкрепление Ганнибал. Ну и опять-таки, не претендуя на диктаторские полномочия, а больше вот с помощью своего авторитета, снова эту стратегию кунктатора возвращает, так и не став, как ни странно, вот представителем вот этой собственной диктатуры. И чем вот он и прославился. И впоследствии римляне приводили его в пример, как человека, который вот только авторитетом своим действовал. Причем удивительно, что завершение Второй Пунической войны, я уже упомянул, произошло после того, как римляне, это был очень серьезный риск, но свою армию отправили в Африку, которая уже угрожала непосредственно Карфагену. А Карфаген же тоже республика, там тоже сенат. И отзывают, соответственно, Ганнибала для спасения родины из Италии с армией. А там он терпит в битве при Заме поражение. Карфаген вынужден принять капитуляцию. Триумфатор этой победы Сципион. Но дело в том, что очень не любил Сципиона, он уже был, конечно, состарившийся кунктатор, почему-то очень его не любил, а потом еще и римляне так притесняли Сципиона, что вот он знаменит тем, он диктатором тоже не был, что он попросил на надгробии написать, что такие неблагодарные его сограждане в его республике, что вот несчастна вся его жизнь в итоге получилась. Но это вот те времена благословенные, те, которыми римляне гордились, когда были вот сплошь вот что не диктатор, что не вот военный вождь, то сплошные добродетели и благодетели. А потом происходит еще более удивительная история, потому что во втором веке до нашей эры вообще диктаторы не понадобились. Даже для того, чтобы праздники проводить или священный гвоздь вбивать. Римская республика разрослась, Римская республика распространила свою власть на территории далеко за пределами Апеннинского полуострова и в Северной Африке, и в Иллирии, чуть не сказал, современная Югославия, да, но это вот Балканы, соответственно, и в современной Испании, Иберийский полуостров, соответственно, и все как-то никаких диктатур. Ну и дальше вот надо рассказать о человеке, который, собственно, и перевернул всю прежнюю историю, и после которого понятия диктатор и диктатура обрели современный смысл. Тоже, может быть, многие знают, человек-легенда. Это, ну, больше мы знаем его, соответственно, под основным именем Сулла, а полное имя Луций Корнелий Сулла. Человек, который на каком-то этапе, забегая вперед, расскажем, просто объявил себя бессрочным диктатором. Ну вот, собственно, с этого все и началось. Какие там 6 месяцев, если беспорядки какие-то происходят, и тоже это все любимая тема, вот оттуда-то все и началось. Порядок бы надо навести, ну а потом уже, соответственно, любые злодеяния можно всем этим оправдывать. Но поначалу ничто не предвещало, это потому что был талантливый, способный молодой человек, очень решительный, ну про него я, соответственно, и поподробнее расскажу, потому что вот радикальные перемены произошли. Не при нем сложилась уже императорская система власти, но он фактически стал первым человеком, которого солдаты и объявили императором, повелителем своим. Ну и, как я уже сказал, а потом в Риме он власть захватил военным путем. Но поначалу Путь его был непрост к этим вершинам власти. Это не какой-нибудь выскочка, как Путин, по недоразумению, по какому-то назначению такой, да, вот на пост диктатора. Потому что карьера в Риме была предусмотрена сложная и длинная. Чтобы ее как-то ускорить, надо было еще молодым отправляться в действующую армию, заслужить уважение у солдат. Хорошо, что какие-то подвиги за тобою были. Если повезет, выживешь, тогда возвращаешься в Рим, там начинаешь последовательно занимать разные выборные должности, соответственно, через систему выборов проходить, и еще через много лет, может быть, когда-нибудь станешь еще и консулом, только на один год. Вот как все было предусмотрено. И отправляется, соответственно, молодой Сулла в Северную Африку, где идет так называемая Югуртинская война. Югурта – это один из царей, в Нумидии, это примерно современная Северная Ливия, сложно с ним справиться, потому что он мгновенно уходит куда-нибудь в степи, которые превращаются уже в пески и Сахары, найти его невозможно, а это его родина, открытое сражение с ним выдержать трудно. Армией командует тоже знаменитый человек, который не стал диктатором, но фактически вообще-то на каком-то этапе диктаторскими полномочиями обладал, это полководец по имени Марий. Этот человек радикально реформировал римскую армию, тоже, может, чуть подробнее расскажу, потому что почему-то в моем советском учебнике вот падение республики связывали, в числе прочего, и с переменами в армии. Потому что когда-то были старинные традиции, когда служили граждане, в последних рядах стояли самые опытные, а впереди неопытные, вот эти вот опытные триарии вступали в дело в самом крайнем случае. Такая поговорка у римлян была. Ну, если дело дошло до триариев, то все. Это какой-то почти катастрофа в сражении наступила. А Марий от всего этого отказался, стал набирать, фактически и так была уже профессиональная армия, просто он все это упорядочил. Более того, уже не важно было, кто в передних шеренгах, кто в задних шеренгах в легионе стоит, и более того, за солдатами закрепилось даже такое прозвище «Муллы Мария». То есть вот что солдат – это мул, то есть осел, да, который все на себе тащит, который никогда в разное время не проводит, всегда у него должна быть какая-то занятость. Копать что-нибудь, сооружать что-нибудь, мастерить что-нибудь, и дай бог, чтобы солдат без дела находился. И даже там вот, ну сейчас уже современные, конечно, картинки, а тогда все это описательно было, что вот он тащит на себе примерное количество всего, что нужно в походе, потому что мулы не всегда выдерживают, а человек выдерживает. А потом, когда вот добрались до лагеря, так еще и будет, так исторически и раньше было, а Марий все это еще больше закрепил, и, кстати, даже было проще с солдатами, которые по контракту, условно говоря, да, за деньги, тогда и с дисциплиной все получше, чем с гражданами, которым надо то сеять пшеницу, то собирать урожай. А потом еще они говорят, мы тебя выбирали, а выберем другого. А тут солдаты пришли за деньги, работа такая у них. В общем, как будто бы вот и погибли республиканские традиции, армия стала наемной, а потом вот они, конечно же, за деньги и императоров сами и выкликивали. Это московитская, да, традиция, выкликнуть царя. Ну вот, но это не совсем так. Так вот, это все, соответственно, первый век до нашей эры. Молодой офицер Сулла прибывает в Северную Африку. Жизнь его там висит на волоске, происходит невероятное. Там еще был один из местных царей, бог, который долго колебался, чью ему взять за сторону. То ли римлян, то ли югурты. Римляне далеко, но могущественные. А югурты здесь рядом, может быть, и не могущественные, но мало ли что, как все обернется. И у него, соответственно, идут переговоры тайные, запутанные, и с Суллой, который представляет римлян, и с Юртой, который представляет уже вот свои эти кочевые племена. И кого кому выдать, там же разные предложения поступают. И этот бог принимает все-таки удивительное, ну не то чтобы удивительное, в общем, решение, которое, наверное, вот и стало таким важным в жизни Суллы, что все-таки схватить Югурту во время очередных переговоров, но заманить к себе этого нумидийского, одного из царей нумидийских, под предлогом того, что будет у него в руках представитель Рима, римский посол. А на самом деле этого Югурту схватили, отдали Сулле. Все тоже непросто было, там на каком-то этапе надо было проходить Сулле под покровом темноты, притворяясь воинами Югурты через лагерь, это военный. Ну, там темнота, не все все понимают, дисциплина, наверное, такая, как у римлян. Ну, так вот. И в итоге Сулла с этим вот плененным Югуртой прибывает в центральную ставку, где главный полководец Марий, авторитетный, уважаемый, и не претендует триумф на свою ключевую роль, потому что тем самым война, получается, что закончилась. вот повержен главный враг, но нет-нет, пусть все лавры Марию достаются. Ну, Мария все к этому относится тоже совершенно закономерно. А как? Я же вот этого молодого офицера назначил, отправил его, выполнял он мои приказы, поэтому все логично. Сначала между ними вроде бы были нормальные отношения, но потом все вот испортилось, и вот первая гражданская война как раз-таки между этими двумя полководцами и вспыхнула. Но ей предшествовала еще одна война, так называемая Кимовская. А нам больше знакомо другое германское племя, которое вторглось в Италию с севера, тевтоны. Потому что тевтоны, то, что в последующем, особенно при власти нацистов, ну и во времена немецкого ордена, соответственно, возвеличивалась вот эта вот доблесть германских варваров, бесстрашных, которые не дорожат своей жизнью, для которых счастье погибнуть в бою с мечом в руке, оказаться в Валхалле. Вот это были, да, вот это не обязательно было строиться, не обязательно было изображать из себя вот такие стройные ряды. Главное, вот побежал один на всех, да, вот, и бесстрашно там погиб в бою. Вот это мужество. И вот эти племена кимуров и тевтонов вторглись в Италию с севера, а при этом это был не набег, который регулярно случались. Мало ли кто еще приходил и уходил. Ну, раньше для римлян галлы были серьезные проблемы, а тут вот, соответственно, эти германцы, а они прибывают и быстро двигаются с огромными обозами, в которые у них едут жены, дети, грабят, ищут себе место, где поселиться. Италия – благодатная страна, одерживает победу за победой. И, соответственно, ну, Риму надо снова собирать могучую армию для того, чтобы с ним справиться. И вот, как я уже сказал, а диктаторов не выбирают для всего для этого, потому что сложилась устойчивая система. Есть два консула, которые по традиции должны на каком-то этапе даже вот командовать по очереди, если объединенное войско. Ну, на том этапе войско разделили на два. Одним из них командовал Катул, другим вот Марий. И поначалу Сулла продолжал служить под командованием Мария, но тут Марий уже что-то заподозрил. Тут ему уже не нравилось, что этот вот молодой офицер все больше и больше пользуется популярностью у солдат, и как-то вот он красноречивый, и как-то все ему везет. И тоже это забавно, там античные авторы же любят все это расписать, как все это в глазах там пробежало, сверкнула молния поярче, да, там, чтобы все было посерее. Но тут Сулла не переживал, взял и перешел в войско другого консула, слава богу, тех два. Причем, опять-таки, злопыхатели рассказывали, что он намеренно все это сделал, потому что с Марием-то можно было понадежнее побеждать. А вот Катул был такой бездарный, что при нем зато было проще возвыситься. Но тут тоже надо понимать, что в итоге Сулла-то пришел к власти и ответственно позанимался собственным пиаром, что и как было, и кто где струсил, а кто где был главный, потому что состоялось решающее сражение, тоже по-своему знаменитое, при Верцеллах, когда римляне разгромили и тевтонов, и кимвров, все германское войско, причем тоже в Германии, потом это сражение возвеличивали чем? Что мужчины-то все погибли, все перебиты, приближаются к основному лагерю римские легионеры, и тут вот эти вот германские женщины хватают своих детей, перерезают им горло, чтобы из детей не сделали рабов, потому что это недостойно германцев, а потом сами кончают жизнь самоубийством. Вот какие славные традиции. Вот лучше погибнем, но рабами точно не станем, и детей всех перебьем. Ну, тоже все это немножко так легендарно, но римлянам тоже все эти истории нравились, потому что надо было придумать, как непросто было одержать победу над такими могущественными врагами, которые совершенно не дорожат ни жизнью ни детей, ни жен, ни самих себя. Поэтому тут как будто особенно ценная победа. Пощады не попросят, тренировать не станут. Ну так вот, ну и здесь тоже в этом сражении принимал участие Сулла, но как будто бы опять вот в меру скромно, а в то же время делал очередной шаг к своему возвышению. Но дальше опять вот, да, известный, да, уважаемый человек, но сложная процедура, он еще сравнительно молод. Надо еще позанимать разные должности, даже не буду все перечислять, прежде чем сможешь претендовать на статус консула. А тут еще у тебя враг Марий, который тебя во всем подозревает и начинает против тебя свои интриги плести. Ну и вот все-таки добивается первой своей вот и должности, которую надо проходить через выборы, что непросто в Риме, и тоже там враги, конечно, обвиняют, что все через подкуп Сулла делал. Сулла уверял, что все было абсолютно честно. Но претор города – это вот на что можно вот влиять? Праздники какие-то организовывать. Но это, правда, позволяет популярностью какой-то начинать пользоваться у римлян. Но это же тоже конечная должность. Она же на какое-то время, потом тебя все забудут. Ну и тут вот как будто надо чем-то особенно ярким запомниться. И Сулла, он же в Африке добился успехов, он задружился с царем Бокхом, и вот он придумал такой яркий праздник, чтобы выписать, доставить из Северной Африки не меньше 100 львов, устроить в Риме, соответственно, грандиозное шоу с травлей этих самых львов, не просто гладиаторский бой, это и все до него делали, а вот чтобы со львами, а чтобы львов было сразу 100, а не 2. Ну, конечно, яркое шоу, яркое зрелище, чуть тебе рукоплещут, еще один шаг популярности, но все равно, тем не менее, пока еще до высшей власти далеко. Но, тем не менее, с помощью вот этих вот ходов Сулла двигается дальше и добивается назначения управляющим провинции, потому что есть уже не только провинции на территории Италии, а далеко за ее пределами, уже в Малой Азии, это Киликия. Это современные, даже не южная, а юго-восточная Турция, куда Сулла прибывает, это просто еще тоже обязательная ступень для того, чтобы претендовать на должность консула, высшего должностного лица в республике, надо еще побывать, где-то поруководить провинцию. И люди посмотрят, как ты будешь управлять, чего ты добьешься, что там у тебя будет с коррупцией или не будет. Какая была прекрасная система. Ну и здесь вот тоже всякие любопытные эпизоды происходят, потому что фактически первым вступил в переговоры с могущественным государством Парфия, да, это все на территории современного Ирана, это все вот наследие Персии, и это потом на каком-то этапе был главный враг Римской империи, с которым римляне так и не смогли справиться. Но здесь вот вступают в переговоры. Тоже происходит такое немножко необычное дело, потому что у римлян же была такая сложная система. Вроде есть управляющая провинция, а там может оставаться на каких-то условиях местный царь. Очень сложная была, запутанная история. Ну вот римляне искали компромиссы везде, в этом все разделяя властвы. Очень по-разному. И к религиям терпимо относились. И здесь вот переговоры, и как-то Сулла так все устроил, это же межгосударственные переговоры, что вот три трона, он, местный царь и представитель, соответственно, от парфян. И здесь все двусмысленно, потому что вопросами вот таких вот межгосударственных отношений, заключения войны или мира, вообще может заниматься только Сенат. Тут как будто бы Сулла на себя взял эту ответственность. Но это с одной стороны. А с другой стороны, получилось немножко унизительно для парфян, что не удостоили парфянского посла приглашением в Рим, а сказали, ну вот вам тут есть у нас наместник, вот хватит с вас и этого. Потому что впоследствии, когда посол Парфи вернулся домой, его там казнили. За все за это. А когда, отбыв срок своих полномочий в Рим, вернулся Сулла, то против него развернули судебный процесс. Правда, главным обвинением была как раз не вот эта история с послом, а коррупционная составляющая, что есть какие-то темные истории, поступил сигнал, как это называется, начинается процесс, из которого Сулла выходит победителем, он там, соответственно, оправдан.
Я напомню о том, что нам можно и нужно помогать, и сделать это можно подпиской и лайком, а не только деньгами. Ну, деньгами, конечно, тоже хорошо, вот, но лайк, подписка – это прям приветствуется. Большое спасибо всем, кто это уже сделал. Конечно же, обсуждайте то, что вы здесь видите, со всеми, с кем вы считаете нужным, а для этого и нужно, чтобы оповещения приходили, чтобы вы ничего не пропустили, а чтобы оповещения приходили, нужно на нас подписаться. Поэтому все к вашей пользе. Ну, а мы продолжаем.
И вот дальше происходит событие, которое вот историки и считают началом вот этого переворота в Риме, когда приходят к власти диктаторы, а потом эти диктаторы становятся императорами, и республика погибла. А повод такой вроде бы неочевидный. Это восстание в той же самой Малайзии, откуда Сулла вернулся, царя Митридата IV, это понтийский царь, одно из тоже государственных образований в Малой Азии, который тщательно подготовил этот бунт против римлян, сговорившись, найдя себе много союзников в Малой Азии, и в один день, представляете, как все это сложно, это же не интернет, это же не то, чтобы какой-то чат секретный создали, и там все согласовали между собой, это все же пешком практически надо переходить, сотни километров расстояние, но как-то все было оговорено, согласовано. у римлян контрразведка не сработала, и в один день были перебиты десятки тысяч римлян. Римские авторы говорили о том, что было убито 150 тысяч человек. Если римский гражданин, убить и все сразу. Потому что с какой стати эти римляне, эти пришельцы навязали нам тут свою власть, а у нас старинная древняя культура, свои древнейшие государства строили могущественные храмы, создавали выдающиеся произведения, пока эти дремучие латиняне, все эти римляне, только пахали землю и письменность только вот от нас, в принципе, и переняли, немножко там ее изменили, кто они такие. И вот это кровавое восстание, но далеко, Рим-то ничего не угрожает, это ж Малая Азия, это еще даже дальше, чем Греция, чем Иллирия, чем все эти провинции, это за 1000 километров от Рима. Дальше происходит просто следующее событие. Римляне были абсолютно уверены в том, что, конечно же, победят. Конечно же, этот Митридат будет разгромлен, нет у него никаких особых способов справиться с римскими легионами. Но дело в том, что сама по себе территория Малой Азии, эти вот старинные города, богатые, огромные, многие из них перешли под власть в Рима не путем завоевания, а вот заключением различных договоров, признавали суверенитет, становились вассалами Рима, в наследство могли оставить Римской республике свое царство на каких-то условиях некоторые цари. Ну так вот, но это все тонны золота, это все богатство, и вот эта война, она помимо всего прочего не только славу сулит, а еще и обогащение, поэтому не так сложно и легионеров на нее набрать. И здесь вот и начался конфликт между Сулой и Марием, кто именно возглавит это вот самое войско, которое из Италии отправится проучить восставших наших вот неблагодарных на востоке, соответственно, Римской республики бунтовщиков и мятежников. И дальше, ну вот, не буду уж погружаться в подробности, как действует Марий, как действует Сулла, там наперегонки просто надо было, но на каком-то этапе вот счет шел буквально на часы, потому что это же республика, это же голосованием все принимается в Сенате, решение, кто именно будет командующим, и Сулла-то сначала добился, а потом сторонники Мария все это переиграли, но Сулла первым примчался к войску, который ждет отправки, соответственно, в Грецию, и рассказывает своим воинам, вот хватило ему красноречия, сейчас вот Мария к вам пришлют, ну сначала его представитель, потом он прибудет, но он всех вас разгонит, наберет своих бывших ветеранов в новую армию, они все под его командованием отправятся в Малую Азию, все обогатятся, а вы все вернетесь вот к своим земельным участкам, так и останетесь оборванцами, простыми крестьянами. Или вот вернетесь там в город простыми ремесленниками, никто из вас не золотится. И нашел поддержку у солдат, у легионеров, которые возмутились, да что же это такое, да кто такой этот Марий, ну сейчас мы его проучим. И происходит вот это вот несчастье, когда легионеры, граждане Рима обращают свое оружие против других граждан Рима. Потому что вот Сулла, получается, и спровоцировал этот поход, конечно же, для начала. Не туда, не в Малую Азию, а на Рим, где вот эти мятежники, эти вот смутьяны, которые воду мутят, которые вот, ну, в глазах, соответственно, легионеры, не хотят, чтобы мы отправились в этот прекрасный перспективный поход, а каких-то других людей отправят, поэтому... Ну и Марий не дремлет, он же тоже авторитетный, опытный полководец, у него тоже есть ветераны, он экстренно собирает свое ополчение. Но вот в ходе вот этого первоначального этапа, это же все вообще беззаконие, но во главе легионеров входит в Рим Сулла, в уличных боях разбивает марианцев, изгоняет их, ну так они стали называться, сулланцы и марианцы. Соответственно, Марий чудом успевает бежать, скрывается там где-то в болотах какое-то время, чудом вот он сбежал смерти, а он уже тоже не молод, но спасся. И сын его спасся. А дальше что делать Сулла, что может поделать? Ну вот изгнал своих врагов из Рима. Причем Сулла же чем прикрывается? Вообще все они, все вот эти диктаторы ранние первого века, а потом и Цезарь, они все говорили, что заботятся о том, чтобы законы республики исполнялись, чтобы мятежа никакого не было, чтобы доблесть Рима и честь ни в коем случае не пострадала. Ну и вот первый император Август тоже только об этом без конца и говорил. Но самое главное – это вот республика, вот ее ценности. Ну, как примерно так, как сейчас Путин говорит, что тоже очень переживает, чтобы все было законно, чтобы все было только по суду, чтобы выборы президента проходили. Ну, вот такое все лицемерие продолжалось, соответственно, и в Римской империи поначалу, во всяком случае, когда всякий император еще и консул был, правда, бессрочно. Ну так вот, Сулла, ну вот какие-то первые там распоряжения, причем у него же абсолютная власть, кто там ему теперь поперек пойдет, но при этом пока он еще вовсе никакой не диктатор. Но дальше-то что делать? У тебя же войско, которое вообще-то ждет, пока ты отправишься с ним в Малую Азию, обогатиться. Что тут вот в Риме, в нашей родине, ну, изгнали, ну, не отправляться же теперь нам на поиски этого моря куда-то там в болото. И ничего не остается. Ну, правда, он там подзадержался в Риме вокруг, пытаясь расправиться с своими врагами. Но надо ничего не поделать, отправляться в Малую Азию. Ну, дальше там действительно все, как римляне думали, происходит. Они высаживают сначала в Греции, берут штурмом Афины, что тоже это шок же для греков. Это же город старинный, Парфенон, красота. А тут приходят эти полуварвары, которым когда-то было за честь взять себе в семью, если ты зажиточный и богатый, греческого учителя, чтобы он ребенка научил на языке оригинала Гомера читать. А тут вот они пришли, захватчики, действительно штурмом берут Афины, побеждают вот это все сопротивление достаточно разрозненное, потом переправляются в Малую Азию, там победа. Города начинают, которые поначалу примкнули к Митридату IV Евпатору, отказываться от прежних намерений, отправляют послов, соответственно, к Сулле, что все, мы на все согласны, прости нас, пожалуйста, больше такого не повторится, заложников выдадим, компенсацию заплатим, ну, то есть реально обогащение происходит, но тут еще важно справедливо добычу делить. Но пока вся вот эта военная операция Суллы происходит в Малой Азии, Марий-то не дремлет, снова собрал вокруг себя сторонников, снова захватил власть в Риме, начинает расправляться со сторонниками Суллы, ну, то есть, по сути, это все уже гражданская война. И одержав вот блестящую победу в Малой Азии, Сулла-то тоже там не сгинул же, не погиб, а наоборот. Еще и воины его теперь боготворят, своего полководца, провозглашают как раз-таки вот именно во время вот этой Митридатовой войны, она там была не одна, но именно во время этой, императором, да, повелителем, вот тебе только доверимся, а если у тебя какие-то есть враги, расправимся с ними безусловно. Ну и что еще остается делать Сулле? Возвращаться в Италию для того, чтобы с врагами, со своими, соответственно, там расправиться. А он все это называет наведение порядка. Потому что что это такое? Я вот защищаю интересы Римской республики, побеждаю врагов, расправляюсь с мятежниками, которые наших граждан переубивали. А здесь какой-то состарившийся Марий, потерявший уже прежний авторитет, пытается захватить власть. Это никуда не годится, поэтому, конечно же, объявляю там его вне закона, не надо мне никакого особенного согласия Сената. Ну и вот следует гражданская война, сравнительно короткая, в которой марианцы терпят поражение, сулланцы во главе, соответственно, со своим полководцем одерживают верх, ну и все это по-своему крах республики, потому что римляне против римлян, легионеры против легионеров. И после даже вот этой победы Сулла же не слагает в себя какие-то полномочия, не нужны ему уже особенные выборы. Он примерно так и говорит, вот, вот до чего вся эта ваша система выборов довела, сейчас не время, сейчас вот еще осталось много тайных каких-то мятежников и тайных предателей, поэтому фактически назначает себя в 82-м году до нашей эры, но у него просто такая уже власть и авторитет там, и сенаторов никто не возражает. Но тут надо еще оговориться. К Сулле вообще примкнули многие как раз-таки сенаторы, которым Марий не нравился. Кто-то из конъюнктурных соображений, кто-то потому что вот Сулла провозглашал как раз приоритет вот этих консервативных ценностей. Это, кстати, тоже были не последние люди. Среди его офицеров были, например, Лициний Крас или Помпей Гней знаменитый, но они впоследствии потом уже прославились. Тут, кстати, тоже надо оговориться, когда в первый раз отправился в поход на Рим Сулла, еще вот до отправки в Малую Азию, многие офицеры покинули его, потому что это немыслимо, вести легионеров на Рим, это невозможно. Но тут все уже изменилось, тут вот уже открыта гражданская война, тут тебя просто рано или поздно просто спросят, ты за кого, за Сулла или за Мария? И свое решение надо принимать, Сулла вот за ним победы, за ним легионы. Ну и дальше вот начинается как раз вся вот эта печальная история, такой, с настоящей диктатурой уже в современном понимании. Потому что сенаторы уже не ропщут и принимают все условия, провозглашают, соответственно, соглашаются с тем, что Сулла фактически сам себя назначает диктатор, и полномочия даже не только те, которые были ранее, то есть и казнить, и миловать, а в том числе и на территории республики, а еще на свое усмотрение он может разрушать или основывать новые города, и казной распоряжаться может уже по-своему. А главное, что сроков никаких нет. Сроки ограничены только тем, когда наконец-таки будет наведен мир и порядок. Вот тогда можно будет уже и вернуться к тем самым правильным традициям. И Сулла начинает, вот тоже после него это слово стало известным, проскрипции. Когда просто публично на форуме вывешивается список, вот буквально там приносят список, да, на пергаменте приколачивают гвоздем, а там какие-то люди, которые подлежат аресту и казни, потому что они государственные преступники, потому что так решил Сулла. Понятно, что у него были личные враги. Кого-то он знал там еще с тех времен, когда его суд имели наглость вызывать. Кто-то, он знает, что там отрекся от него или сразу его ненавидел, кто-то просто был горячим сторонником Мария. А дальше все это достаточно быстро разрастается в такое уже беззаконие, потому что раз у тебя власть, раз ты можешь казнить, так почему бы за этот счет не обогатиться, почему бы, например, не объявить врагом просто какого-то богатого человека, чтобы все его конфисковать, ну, потом все поделить. Причем Сулла же тут не переживал про соблюдение какой-то законности. Даже вот как раз-таки это и было такое уже безумное беззаконие, когда, ну, где-то найдешь, да, какого-нибудь своего врага, какого-нибудь марианца, который сбежал, спрятался, а ты просто объявляешь очень такой простой, понятный для многих граждан метод, что тому, кто принесет голову вот этого человека из проскрипционного списка, 40 килограмм серебра. Ну, если это раб сделает, то гарантированная свобода. Понятно, что там на перегонки началось вот исполнение всех этих вот, ну, получается, да, приказов о поимке государственных преступников, потому что было в сумме казнено, до сих пор историки спорят, но почти 100 сенаторов, сотни, а может быть и более тысячи представителей всаднического сословия, но это вот высший нобилитет, но уже, то есть неважно, соответственно, патриции или плебеи, ну, практически все сторонники Мария, и слово «проскрипция» стало тоже печально известным, когда не нужно никаких доказательств, когда вот просто список, ну, потом при Сталине, да, все это расцвело, список, и там члены Политбюро подписали безропотно, а там 100, 200, 500 человек, потом просто разнарядка в нашем с вами родном Санкт-Петербурге, разоблачить 5000 врагов народа. И все это под козырек там за месяц легко исполняется, пока люди есть. Но просто фактически происходит передел собственности в Римской еще пока республике, потому что нельзя апелляции никакой подать, нельзя, пожалуйста, некому, но и обогащение происходит фантастическое, причем тут получается, что сам Сулла как раз-таки не претендовал на то, чтобы к нему стекались горы золота, но, тем не менее, начинает проводить реформы, которые только укрепляют его власть, иногда таким совершенно удивительным образом. Например, ну вот переубивали, да, многих его врагов, у тех было много рабов, соответственно, что с этими рабами делать? Можно продать, можно взять себе, а он придумывает еще более интересный способ. Самых молодых, самых крепких из этих рабов он объявляет гражданами новыми Рима, наделяет их всех правами, оформляя как бы документы. Ну, там не было паспортов, но каждый из них получает имя Корнелий, и понятно, кому они все теперь благодарны и обязаны. Это же избиратели. Соответственно, это же такая надежная опора нового режима. Попробуем чем-нибудь возразить на выборах, когда, если соблюдаются все приличия, надо же... Сулла не возражал, чтобы и консулы были, кроме него, кроме диктатора, еще много других должностей, чтобы это были свои надежные люди или те, которые не рискнут на заговор, на мятеж. И вот у тебя еще 10 тысяч таких вот верных, надежных сторонников. Но многие его реформы, как ни удивительно, как раз-таки и были нацелены на то, чтобы укрепить вот эту вот республиканскую традицию, чтобы больше мятежа не повторилось. Но вот сенаторов многих сам же он и казнил. Надо пополнить сенат. И он удивительным образом расширяет эти полномочия сената в принятии многих решений, что все парадоксально, да, и в Сенат попадают не только вот его буквальные сторонники, тут Соло был человек, который ни Сталин, ни Путин не собирался окружать себя ничтожеством, но мы уже сказали, если в его окружении были такие люди, как Гней Помпей, то явно не шло его, что уж там, да. Там, правда, как рассказывают римские историки, очень ему не понравился молодой Цезарь. Но даже Цезаря он не казнил, потому что пришли там с челобитными родственниками, да пожалеете, да Юлий по молодости не разобрался, то что, вот готов принести там свои извинения. Тогда еще не было, да, публично на камеру, но нечто подобное. И не упрямится. Сулла раздосадованно, как античные авторы рассказывают, просто говорит, ну вы еще пожалеете. То, что в этом молодом человеке столько мариев, ну смотрите, нет что, сами будете потом расхлебывать. Ну, понятно, что все это писалось уже по факту, но как будто бы вот такой был мудрый человек Сулла, что вот все это предвидел, все это знал.
Перед этой вот развязкой я еще напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите в описание программы, посмотрите, как вы можете это сделать. И не обязательно какие-то большие суммы посылать. Сколько вы считаете возможным на газету или журнал потратить, столько отправляйте и нам, потому что мы, в принципе, делаем то же самое. Мы стараемся, чтобы ваша жизнь была интереснее. И снабжать стараемся вас какой-то информацией, в нашем случае, даже более актуальной, чем хотелось бы. Потому что, как один мой знакомый, который как раз занимался историей Древнего Рима, говорил, все уже было там. И на каждый пример из газеты он приводил соответствующие примеры из сферы своих интересов. Подписывайтесь, ставьте лайки и помогайте нам деньгами, чтобы эти примеры были в вашем распоряжении тоже.
Ну вот 79-й год до нашей эры. У Суллы абсолютная власть, никто не посмеет ему возразить, все у него под полным контролем, дальше делай, что хочешь. Можешь культ личности, можешь золотые статуи в свою честь, можешь Рим переименовать имени себя. Но происходит невероятное. Опять-таки, случай практически беспрецедентный. Потому что, когда сравнивают, ну, он отказывается от власти. Просто вот объявляет о том, что слагает себя все полномочия, я все сделал, я, в принципе, все реформы провел, какие хотел, больше мне ничего не надо. Более того, это в центре Рима, на форуме. Говорит, что готов вот объясниться перед всеми, если у кого-то есть какие-то переживания, возражения, вопросы, может быть, какие-то, спросите, я все объясню. А я отвечу. Ну, там безмолвствуют люди, потрясенные, ошарашенные. Но просто когда это сравнивают с тем, как Иван Грозный отъехал в Александровскую слободу, назначил вместо себя там Бекбулатовича, да, там Семёна Бекбулатовича царем, а я вот все, пойду в монастырь, уйду. Все это, конечно, было абсолютно лицемерие. Как раз-таки для того, чтобы потом приехали к нему на коленях, там умоляли, вернись на царствование. Вот Сулла совершенно искренне уходит. Ничего не предусмотрено. И когда он говорит, так все же функционирует. Уважаемые люди в Сенате, порядочные люди, вот я лично об этом позаботился, консулы и много других должностей, и цензоры, и жрецы, и преторы, и все, и легаты, и все уважаемые люди. Поэтому все, теперь я могу спокойно уйти на покой и вести жизнь частного человека, не сохраняя как-то вот эти полномочия. Такое тоже бывало у диктаторов, да, когда вот, ну, как будто бы отошел от дел, ну, или как Путин в медведевский период, да, там, шел на второстепенную должность, а в реальности все равно всем управляет. Ничего подобного. Здесь Сулла вот проводит в основном время на своей загородной вилле, где пиры устраивает, с друзьями встречается, но он уже не мог, ни на что не претендует. Более того, он периодически еще приезжает в Рим, но не для того, чтобы задания какие-то дать. Даже когда к нему обращаются с вопросами, он говорит, ну, у вас все есть. Теперь Сенат, это вы в Сенате там посоветуетесь, как правильное решение принять. И ходит, ну, среди там друзей, клиентов так называемых, но без охраны. Ему нет, ликторы ему как будто бы уже не полагаются. Ну, это вот люди, которые ходили, да, с, как мы рассказывали в прошлый раз, это пучки роск, в которые воткнут топорик, чтобы наказывать, да, и приводить тут же приказы диктатора в распоряжение, если кого-нибудь там казнить. Ничего подобного, это ему не положено, это не по закону, соответственно. И никаких, ничего не происходит, никто на него не нападает. Там же полно людей, ну, родственников вот этих вот безвинно казненных без решения суда. И благополучно, получается, стареет на своей преимущественно вилле Сулла. Он в скорости заболел, устраивал грандиозные пиры, у него есть состояние, у него, кстати, были сыновья, он вовсе не собирался кому-нибудь из потомков оставлять власть. Один из его сыновей потом сделал карьеру, республика все еще сохраняется. Он же не провозгласил, но теперь все, будет у нас императорское правление. Ничего подобного. Вот я укрепил институты республики, ухожу на покой, и буквально вот через год после всех этих событий заболел, скоропостижно скончался, устроили грандиозные похороны, собрались отовсюду его бывшие легионеры, которых он тоже щедро наградил. Там главная награда какая была? Участок земли. Для чего, кстати, тоже проскрипции пригодились. Отобрал какого-нибудь богатея побольше земли, нарезал ее на части, раздал легионерам самые лучшие земли. И они тоже вот будут стареть и с благодарностью тебя вспоминать. Своим детям потом все это оставят. Ну, самое ценное считалось, конечно, в Италии. Ну и практически все вот распределение земли между легионерами он в Италии производил. Только часть легионеров за пределами Апеннинского полуострова. Ну так вот, ну понятно, что дело, что десятки тысяч людей тебя восхваляют, а враги Суллы вынуждены были где-то вот помалкивать. Ну и по традиции там же должно было быть сожжение, как будто бы специально так позаботились, чтобы вот точно вот прах вот минимальный остался, чтобы потом никто не посмел осквернить остатки Суллы, потому что вся эта история время потом в эпоху империи расцвела забвение памяти, да, когда какой-нибудь провинившийся, потом уже после смерти, особенно с императорами, выволочь его останки или все статуи его разбить и вообще запретить упоминать его имя. Ну вот Суллы такого не произошло. Потом понятное дело, что по прошествии какого-то времени все ему поборники республики припомнили в своих трудах. Ну вот личная жизнь поразительная, конечно. У этого человека добился высочайшей власти, абсолютной диктатуры, а потом сам же от нее отказался, о чем Цезарь впоследствии говорил, что это был очень глупый поступок. Я вот не понимаю, зачем он все это сделал. Ну и судьба Цезаря, потом будем о нем рассказывать. Тоже вот пример своеобразный.
Давайте посмотрим на нашего сегодняшнего героя. Бюст, который сохранился и, в принципе, передает его облик.
Да, ну ладно, покажем только Суллу. Но там идут споры, кто все-таки из них настоящий, кто не настоящий. Ну вот это один из таких сохранившихся. Да. Мраморе бюстов. Человек вот так вот он выглядел. Бурый, серьезный, насупившийся диктатор, благодаря которому слово приобрело современный смысл.
И уникальная судьба, и уникальный отказ от власти. Можно, наверное, подыскать подходящие примеры, но в следующих программах, в том числе и о подобных людях, будем вам рассказывать. А сегодня на этом заканчиваем. Всем большое спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин, канал «Ищем выход». Всего хорошего, до свидания.
До свидания.
Все так, плюс.